«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, мы продолжаем. Эдгард Запашный, Андрей Матюхин у нас в студии. Андрей, у меня вопрос. Вы когда-нибудь встречали змею на своем пути?
Да, встречал. И в воде встречал, и на суше встречал. И один раз чуть даже не наступил в клубок змеиный. Ага. Это было очень неприятно. Гадюка, кстати, это было в степном Крыму.
Ну и...
Ощущение не очень, ага. Но я даже знаю, потому что сейчас вот как раз мы эту тему будем обсуждать, что, к сожалению, были весной смертельные случаи после укуса, но скорее это был болевой шок. Не именно от яда погибали люди, потому что останавливались в лесопосадке, такой небольшой, там апрель, май, тепло как раз, да, а вот змеи в этот момент просыпаются, и они очень агрессивные. А люди заходили в высокую траву или в деревья, вот недалеко от дороги, пофотографироваться, сделать красивую фотографию. Я знаю, что несколько лет назад вот так женщина погибла. Ее змеи покусали.
Ну, однозначно, рептилии, да, вызывают у людей больше страха, нежели желание пообщаться с ними. Хотя есть большое количество поклонников, которые с удовольствием берут в руки змеи, работают со змеями у нас в цирке. Но вот так вот тенденцию я смотрю, там человек взял какого-нибудь питона, пошел по зрительному залу, и зал так напрягается. Лишний раз руки не тянет и ждет, чтобы к нему не подошли. А вот сейчас, друзья мои, гадюки в Сочи проснулись на 2 месяца. На 2 месяца позже из-за холодной весны. Сегодня их можно встретить на разных территориях курорта, однако убивать нельзя. Они краснокнижные, мы вас сразу предупреждаем. И также это предупредил заместитель директора по науке Сочинский национальный парк Борис Туниев. Видео с гадюками публиковали ранее пользователи в социальных сетях, которые рассказывали, что встречали змеи на дачах, в садовых товариществах, лесу. Некоторые очевидцы заявляли о массовом нашествии. Однако, по словам ученого, количество пресмыкающих фактически не увеличилось. Просто змеи проснулись, как только в город пришло тепло.
Угу.
То есть паниковать не надо.
Не надо. Но, тем не менее, лучше, наверное, вот мы сейчас спросим у специалиста, а как же себя вести, да? Есть у нас на связи со студией Евгений Рыбалтовский, специалист по экзотическим животным, биолог-зоолог. Евгений Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте всем.
Здравствуйте. Можно я вас сразу попрошу вот о чем. Сейчас на наши курорты, в Крым, в Сочи, поедут люди, лето приближается. Вот скажите, пожалуйста, как отличить гадюку и как правильно себя вести, чтобы самому не пострадать, потому что животное, защищаясь, наверняка будет атаковать. И вообще, как правильно себя вести, встретив вот такую дикую змею?
На самом деле есть единственное правило – это стараться не подходить, потому что все неприятности со змеями происходят именно в момент контакта. Человек лезет фотографировать, человек начинает визжать, хватать ребенка, прятаться за него, совершать неуклюжие движения, что-то еще пытаться убить, отбросить палкой. Вот только при контакте происходят какие-то неприятности. Случайности бывают, но их бывает очень мало. Я вот уже услышал сразу же некое противоречие, да, в начале сюжета, когда в этом году весной уже были смертельные случаи, а потом, да, мы знаем, что несколько лет назад даже женщина погибла. Так вот этой весной были смертельные случаи или несколько лет назад женщина погибла?
Нет, несколько лет назад.
Да, конечно. Весь интернет муссирует этот какой-то случай, про который конкретно никто не знает, когда, оставив в машине ребенка, женщина отошла в кустики, и ее закусали змеи. Причем звучит это так, звучит совершенно чудовищно, глупо, неправдоподобно, и она прямо там и умерла. Значит, друзья, на самом деле, если мы говорим о таких змеях, как гадюки, то смертельных случаев от них практически нету. Те смертельные случаи, которые насчитываются порядка 1 на 10 000 укусов, которые и так очень редки, мы даже с вами не можем сказать, в результате чего человек погиб.
Понятно, а как отличить гадюку? Есть отличительные особенности?
Смотрим. Да, давайте. Европейская часть. Ядовиты только гадюки. У всех гадюк, кроме гадюки Никольского, это змеи серого, чаще всего иногда коричневатого, иногда голубоватого цвета с четким ровным узором зигзагообразным на спине. Это первое. Есть гадюка Никольского, это полностью черная змея, без каких бы то ни было пятнышек, вроде ужа, который тоже черный, но с желтыми пятнышками на голове. Зигзаг на спине не подходит. Остальные змеи в нашей части России не ядовиты. Разговоры. Есть еще одна ужасающая тварь, которая вызывает просто страх и сеет смертельную панику у населения. Это так называемая шахматная змея. Это змея сероватого или оливкового цвета, на которой пятнышки расположены не зигзагом, но таким немножечко шахматным порядком. Она пятнистая. Так вот, это просто водяной уж. И разговоры о том, что у нас появилось невероятное количество гадюк, они так и шныряют по берегу водоема, когда ты ловишь рыбу или идешь купаться, или плавают вокруг тебя, мы боимся выходить. Это разговоры о водяном уже. Люди говорят, мы знаем уже, а он черный, и у него желтые пятнышки, а это шахматное. Нет, это безобидный водяной уж. Вот это самая массовая змея России, которая встречается у нас в южных регионах в огромных количествах и как раз рядом с человеком.
А вот скажите, пожалуйста, ну вот встретил человек, сейчас люди поедут отдыхать вот в те самые южные регионы. И, ну, я просто видел реакцию людей, знаете, как даже шутка такая есть, увидел рядом с собой голову змеи, человек, который плыл так себе спокойненько, проплывал вдоль берега и говорит, вышел, даже плавки сухие, настолько испугался из воды. Да, ну так вот, вопрос в том, что если человек встретил такого ужа, да, или гадюку где-то, как себя вести, что нужно делать? Замереть, отойти, там, не знаю, бежать, что вот, давайте посоветуем.
Ну, послушайте, всегда... Вот я думаю, что Эдгар тут не даст соврать. Всегда, когда речь идет о биологических объектах, нету однозначной реакции. Да? Нельзя, увидев тигра, там, сказать, надо замереть. Нет, все зависит еще и от тигра, как он себя ведет. Поэтому однозначной реакции нету. Но не приближаться в любом случае. Значит, змеи – существа невероятно пугливые. Они боятся людей гораздо больше, чем люди их. И чаще всего... В 90 с чем-то там, вот я не знаю, чаще всего, люди не знают даже о том, что только что прошли неподалеку от змеи. Змея успела спрятаться. Змея не слышит, но змея чувствует колебания почвы. Поэтому если на нас тяжелая обувь с грубой подошвой, а почва не мягкая, как на болоте, например, почему люди считают, что чаще всего гадюки живут на болоте? Нет, они живут на болоте реже всего. Но мы их там часто видим, они нас не слышат, мы мягко идем. Если грунт каменистый, чаще всего змея успевает убежать. В конце концов, если вы идете на дорожке, лежит почему-то змея, ну потопайте ногами, если вы боитесь через нее перешагнуть или обойти ее. Ну обойдите в 2 метрах. Гадюки и другие змеи, водящиеся в России. Я уже не знаю, как это объяснять, потому что мне тут же говорят, а вот в Африке, я говорю про Россию, друзья, не прыгают на большое расстояние. Бросок у наших змей, кроме гюрзы, не превышает у ядовитых змей. Да, вот вечно уже поправляюсь, потому что умных очень много, на диванах столько критиков, поразительно. Гадюковые змеи имеют бросок не более 20-25 сантиметров. Если вы обошли змею на расстоянии 1.5 метра, с вами гарантированно ничего не случится.
Скажите, и, пожалуйста. Да, простите, да, что перебиваю. Ну, вот случай действительно атаки змеи, ну, вот как сказал Андрей, он случайно наступил на змею. Да. Произошла атака, и ты уже понял, что это гадюка. Какие действия? Вот, ну, общепринято там попытаться отсосать яд, да, взять рану своего соседа и попытаться высосать. Это вообще работает?
Это работает очень хорошо. Я вам могу сказать, что у меня многолетняя змееловская практика, и, опять-таки, я кусанный не раз, как и все змееловы бывшие. Это отлично работает, потому что ранка похожа обычно 2 ядовитых зуба и 2 маленькие ранки, похожие на то, как у вас брали кровь. Оттуда из этой ранки можно выдавить довольно много. Зубы у наших змей очень коротенькие, яд вводится на небольшую глубину, количество его минимально. И поэтому, отсасывая, мы можем очень большую часть этого яда отсосать, тем самым снизив нагрузку на организм.
Ну а сколько времени, это... вот временной, Евгений Михайлович, вот когда змея укусила, да, сколько нужно? Сразу, моментально? Потому что я же знаю, знаете, вот сейчас кто-то слушает нас и вспоминает вот эти жуткие истории. Срочно взять лезвие, накалить там на огне, там где-то надрезать. Разве, вот чтобы вот этого жути этой не было, давайте практические советы дадим.
Да, жути я вам могу рассказать сколько угодно, потому что я всю жизнь ее выслушиваю, начиная от российских деревень и кончая аулами Средней Азии. Это бесконечно. Были практические такие вещи у профессиональных змееловов Индии, которые носили горшочек с горящими углями там и железные наконечники по форме ядовитой змеи. Вот они прижигали, но они носили горшочек с собой. Значит, яд обладает очень интересным свойством. Дело в том, что яд, он не для нападения. Яд для добычи пищи. И он очень токсичен для того, чтобы мышка, которую укусили, не успела убежать, а умерла на месте. То есть яд всасывается мгновенно. Он мгновенно разлетается по кровотоку и идет по организму. Поэтому первое, что вы делаете, это палец в рот и отсасываем. Говорят, а если в ногу, я до ноги дотянуться не могу. Если вы так боитесь змеи, считаете, что это может произойти, укус, возьмите 20-кубовый шприц пластиковый, срежьте у него кончик, и у вас получится замечательный поршень, которым вы можете в любом месте, где бы это ни было, не вспоминаем змееловские анекдоты, где угодно можете кровь отсосать. По поводу ранок во рту. Кариесы, ранки и прочее. Каждый день слышу этот идиотский вопрос, каждый день рассказываю про него. Яд всасывается, попадая в кровь, начинает воздействовать на организм. Яд очень нестойкое соединение. Попадая в любую другую среду, кроме крови, он почти мгновенно разлагается. Слюной он разлагается почти мгновенно. Желудочным соком разлагается мгновенно. Вы можете пить яд стаканами, и с вами ничего не произойдет. Кроме того, говорят о ранке. Если вы порезали палец и сунули его под воду, под кран с водой, скажите, пожалуйста, у вас организм наполнится водой? Нет, ранки отдают, ранки ничего не всасывают. Поэтому отсасывайте яд. 30, а то и 50% яда вы отсосете. Таким образом, извините, на 30-50% снизите нагрузку ядом на организм, на почки и прочее, прочее. Я хочу, простите, я понимаю, что должен быть вопрос, но хочу сказать вот какую вещь. Редкие случаи смертельные от укуса ядовитых змей на территории России. Повторюсь, я очень много в этой области работал в свое время. В основном смерть происходит в результате анафилаксии, анафилактический шок. Что такое анафилактический шок? Попадание чужеродных белков в организм, да? Ну, это аллергическая реакция. Давайте вот какую штуку вспомним. Никто вам не скажет, в результате чего произошел смертельный случай. Но сыворотка, которую зачастую вводят неправильно, не может быть введена без пробы. И пробы троекратной. Иначе в 20% случаев она вызывает анафилактический шок.
Ну вот скажите, пожалуйста, чтобы нам поверили, очень коротко, буквально один вопрос. Сколько раз вы подвергались нападению змеи? Потому что выглядите вы великолепно, интересно рассказываете. Сколько раз в жизни вам удавалось вот так вот спасти собственную жизнь?
Нет. Неправильно поставлен вопрос. Нападению змей я подвергался множество раз. Потому что, не забывайте, я нападал на них сам, и я с ними работаю. Да?
Так, хорошо. Сколько раз им удавалось достигнуть вас?
10 или 11, я не помню точно, это уже не считается.
Укусы ядовитых змей?
Ну, я только про ядовитых, конечно, понятно, я говорю. Ну, у меня нету серьезных каких-то тропических змей, но я могу сказать, что да, после очень сильного и серьезного укуса крупной гюрзы, да, мне пришлось восстанавливаться почти 2 года. Да, я почти лишился руки, но ничего. Вряд ли кто-то скажет, что я в течение двух лет не мог владеть левой рукой.
Спасибо большое, Евгений Михайлович. Очень интересно, такой разговор у нас получился многогранный. Специалист по экзотическим животным, биолог-зоолог Евгений Рыбалтовский был в эфире «Радио Спутник». Мы продолжаем, да? И вот у нас следующая тема, как мы так плавно вообще от змей, в том числе ядовитых, раз...
К кошечкам.
К кошечкам и котикам переходим. Такая, как сказали бы, мимишная тема. Да?
Ну, кошки всегда вызывают улыбку.
Да, и, да, да.
В прошлой программе мы озвучили, что у нас на руках в России порядка 8 миллионов котов. 8 миллионов это только домашних.
Да.
Значит, диких, которые ведут себя там на улице, как они хотят, в разы больше, естественно. Поэтому кошки у нас везде.
Кошки гуляют сами по себе. Да.
Но есть кошки, которые работают, которые являются штатными сотрудниками. Есть ряд наших учреждений, которые пользуются услугами, ну, можно так сказать, профессиональных котов.
Это, наверное, вот мы сейчас, мы так плавно подходим к тому, что в Санкт-Петербурге будет, да, там да. Традиционный праздник, но вот даже название само по себе интересно, День Эрмитажного Кота, это вот что такое, День Эрмитажного Кота, это...
Не знаю, я думаю, что мы сегодня сможем получить этот ответ, я точно знаю, что в Эрмитаже большое количество котов, которые несут службу, борются с грызунами, да. Это испокон веков было, я точно могу сказать нашим зрителям, радиослушателям, что во многих цирках есть коты, которые годами живут и также помогают бороться с этими животными. В общем, у нас на связи пресс-секретарь Эрмитажных котов, помощник генерального директора Государственного Эрмитажа Мария Халтунен. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мария Борисовна.
Добрый день, здравствуйте, рады вас, господа, видеть.
Спасибо вам большое. Скажите, пожалуйста, ну вот что такое День Эрмитажного Кота? Что это праздник уже отдельный?
Да, это и отдельный праздник, который внесен в официальный календарь Государственного Эрмитажа. Но это праздник для всего города и сейчас уже для всей страны. Он заключается в том, во множестве мероприятий, но в частности он заключается в том, что дети делают рисунки на заданную тему. В этом году твой портрет эрмитажного кота, или какой он эрмитажный кот, и присылают к нам.
Да, я вот... Да-да-да. Вот интересно, там работ же десятки, да? Как отобрать лучшую работу? Потому что я как посмотрел, почитал, да, пресс-релиз есть, ну, информация об этом, что рисунок, тема рисунка «Твой портрет эрмитажного кота». Как много работ вообще?
Больше нескольких тысяч. Отобрали 55. Это ребята со всех стран, концов страны, и они сегодня в субботу приедут и в Петербург, и увидят Эрмитаж, и свои работы. А 15 из этих работ будут выставлены, те 55 в главном штабе, которые на Дворцовой площади, а 15 будут выставлены перед посольской или орданской лестницей в Зимнем дворце.
У меня вопрос. Я не однажды был в Эрмитаже и в ближайшее время планирую еще посетить.
Будем счастливы.
Да, спасибо, со своими детьми. Надо приучать с раннего детства к великому. Скажите, но я никогда там не встречал кошек. Я знаю про существование эрмитажных котов. Это как лимитируется? Это строго по времени? Кошки выходят на работу? Или они куда-то сами уходят, пока посетители? Как это работает?
Работает это очень тщательно. Они сидят в подвале и гуляют по подвалам. Подвалов у нас гигантские, это тысячи и тысячи квадратных метров. Некоторые выходят в большой двор Зимнего дворца, где сейчас вход для посетителей. А некоторые греются на набережной, их тоже можно увидеть. Но это те, которые хотят общаться с людьми. На самом деле их работа в том, чтобы находиться в подвалах, курсировать, и являться самым лучшим, во-первых, экологичным средством с борьбой с грызунами, а во-вторых, превентивное. Они ходят, и мыши и крысы уже не приходят. Вот. А увидеть их можно в большом дворе, если захотеть, если посмотреть по углам.
Скажите, пожалуйста, есть какие-то кошки-чемпионы там по поеданию этих крыс? Есть лидеры, так сказать, продаж?
Нет, не скажу. скажем, потому что у нас уже нету крысы-мышей. Они просто к нам не приходят.
Ну, вот так.
То
вот.
Есть факт существования кошек...
Факты их предлагают.
Вы знаете, я немножко, может быть, сиронизирую, Мария Борисовна, но это очень так забавно звучит, потому что они ходят, выполняют свои обязанности, и это, знаете, вот такой вопрос, как принимают, когда на работу, как на работу кота принимают, и вот как ему говорят, какие обязанности? Или просто кто-то принес котенка, вы его вырастили, оставили, он там прижился. Как это происходит вообще? Вот как меняются коты, как они там живут?
Они у нас, есть у нас несколько некастрированных экземпляров, которые иногда приносят потомство. А так, сам факт существования важен. Сам существование и жизни в музее. И вот это и есть его работа.
А вот скажите, пожалуйста, когда вообще начался сам факт работы котов в Эрмитаже? Это история как давно?
Это очень давняя история. Это была Елизавета Петровна, дочь Петра, которая попросила прислать из Казани котов, у них там была формулировка удобных к ловле мышей. И так они существовали во все времена, варианты строительства зданий. Был трагичный перерыв на блокаду, и сразу после прорыва блокады прибыло 2 транспорта с животными. И вот с тех пор эта традиция не прерывается. То есть исторически они ведут происхождение от времен Елизаветы Петровны, а генетически сразу после прорыва блокады.
Мария Борисовна, наши слушатели беспокоятся, потому что несколько десятков котов все-таки немало, а поскольку и мышей, крыс нет, то беспокоятся наши слушатели. А кто же их кормит?
Кормят благотворительные взносы наших сотрудников и не безучастных горожан.
То есть голодными не ходят точно, да?
Они не ходят голодными, у них собственные есть средства, которые их личные, не бюджетные и не музейные.
А вот скажите, пожалуйста, есть разница, кто лучше охотник, кошка или кот?
Традиционно считается, что кошка. Она более натрессирована, и у нее, это вы, наверное, знаете лучше, преподавание котятам. Поэтому они считаются лучшими охотниками. Хотя, это зависит от склонности, а может быть, от кровожадности.
Да, Мария Борисовна, у нас совсем-совсем мало времени, но мы-то начинали вот с темы День Эрмитажного кота, да, традиционный праздник. И сейчас где посмотреть можно будет? И когда, собственно, этот день-то пройдет сам?
Значит, день у нас пройдет 27-го субботу в главном штабе, вход свободный. Там у нас будет выставка работ и открытие награждения. А потом перейдут во двор Большого, это уже в 2 часа, открытие в 12. И во дворе большом дворе Зимнего дворца Дмитрий Шакин из группы «Митьки» будет руководить детьми, расписывающих фанерных котов. И там можно будет и пойти в подвал, и посмотреть, если кто-нибудь попадется на глаза, потому что они все пугаются.
Вот так вот, интересно. Спасибо большое.
Спасибо огромное.
Пресс-секретарь Эрмитажных котов, помощник генерального директора Государственного Эрмитажа Мария Халтунен была в эфире «Радио Спутник». Вот так вот коты живут вольготно.
Я себя поймал на мысли, что так как с блокады началась, после окончания блокады вторая история, да, появления котов в Эрмитаже, но это уже династийные коты.
Конечно.
То есть они там уже из поколения в поколение, можно посчитать, какой десяток уже потомственных котов работает в Эрмитаже. В общем, друзья, только в программе «Живая природа» вы можете получить вот такую интересную информацию. Нам с Андреем Матюхиным пора с вами прощаться. Мы благодарим вас. Услышимся ровно через неделю.
Спасибо. Всего доброго.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.